Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Колєснікову, Знака і Салеї підозрюють у закликах до захопу влади. До Світлани Алексєєвич зранку телефонували і дзвонили у двері незнайомі люди. Владимир Орлов заявив, що коли Росія набуде білоруську територію, вона отримає партизанську війну. Гэты і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру. А зараз випуск новинов. Марія Колєснікова знаходиться у статусі подозрюваної по кримінальній справі, заведеній по частці 3 артикула 361 Кримінального кодексу Білорусі «Публічні заклики до захопу державної влади або гвалтовне змінення конституційного ладу Республіки Білорусь». Яна знаходиться у СІЗА на Володарського. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маравецький відкрив сядзібу Білоруського дому у Варшаві. Будинок у престижному районі Варшави польський урад передав на потреби білоруської громадськості у вигнанні. У зустрічі взяла уділ і былая кандидатка в президенти Світлана Тихановська. Під час промови польський прем'єр заявив, що неузабаві буде представлений економічний план, який засвідчить жаданні Заходу допомогти Білорусі. Президент Литви Гітанас Навседа закликав міжнародну громадськість адреагувати на порушення прав чоловіка у дочиненні до Світлани Алексєєвич і інших чальців координаційної ради. Франція самим рашучим чином осуджає необґрунтовані арешти і практику примусового вигнання останнім часом нескольких сябрів координаційної ради, а так само многих маніфестантів. Ситуація з господарней Колєсніковою повинна бути цілком підтлумачена, говориться в заяві прес-секретаря Міністерства Європи і заміжних справ Франції. Клубу плавання олімпійської чемпіонки Олександр Герасимені не протягують домову оренди за її політичну позицію. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події дня більш подробязно. Сьогодні стало відоме місцезнаходження члена координаційної ради Марії Колєснікової. Вона знаходиться у СІЗА на Володарського і обвинувачується у публічному закліку до захопу державної влади або гвалтовного змінення конституційного ладу Республіки Білорусь. Як стало відомо, членів координаційної ради Знака і Салея подозрюють так само у закликах до захопу влади. Максим Знак має намір обвестити голодовку, коли йому виставить таке обвинувачування. Про це сказав Тутбай адвокат Знака Дмитрий Лаєвський. Обвинувачування координаційної ради і Знака у приватності у причиненні шкоди національній безпеці адвокат називає незаконними і необґрунтованими. Таким чином, на території Білорусі на свободі застається тільки одна сябра президіуму координаційної ради, гэта Світлана Алексєєвич. І ось сьогодні з раніці Світлана Алексєєвич попросила журналістів приїхати до її додому, бо от раніці її телефонують і дзвонять у двері незнайомі люди. Коли журналісти, дипломати піднялися до яє, вона розповіла про те, як давно за її сочить, що вона думає про будучиню координаційної ради і про роль Росії у білоруському політичному кризисі. Більш подробязно про це можна прочитати у нашому телеграм-каналі. Коли ви не підписалися, підписуйтеся. А ось фрагмент відеозапису. Одразу потлумачу, що тыя грукі, якія раздаюцца, гэта фотакамеры.
Извините, я вас не пускаю, потому что мне с самого утра тут призвонят, и меня предупредили, что там два бутика без номеров и куча стихарей. Так что вот так.
Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете?
Ну, нормально чувствую. Я немного болею, и поэтому это, конечно, очень как бы тяжело такое переносить. Да, я думаю, что мы как-то все больше говорим о том, Лукашенко, уходи, а в это время мы теряем страну. Есть опасность, что мы потеряем страну. Сегодня я говорила о русской интеллигенции. Где же вы? Почему вы не помогаете моему маленькому народу, в общем-то, сохранить свои достоинства и сохранить свою страну?
Как давно вы зауважили, что за вами сошится?
Ну, это уже давно, по-моему, еще с этих с выборов. Еще с выборов. Уже я вышла и вдруг с друзьями. И вдруг за нами они говорят, посмотри, за нами все время идут люди. Они действительно шли за нами. Власть должна начать переговоры с обществом. И общество должно реформироваться. И надо находить какие-то общие точки. И, как вы знаете, мы все время были за мирный протест. Если люди выходили на демонстрацию с детьми маленькими, то а власть каждый раз покупала все новое оружие, да, и с одной стороны шли демонстранты, вот эти дети с ними, и шарики несли, цветы этим киборгам дарили, а с другой стороны шла военная техника. Так что кто думает о войне? О войне мы не думали, и мы думали о том, и это назрело, и это надо говорить с обществом. Иначе это все будет загнано в подполье и принесет ничего, кроме гражданской войны, мы не получим.
Падтрымаць Святлану Алексіевіч прыйшоў і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Вось што ён сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода».
В іншых краінах з такімі людзьмі, як Нобелевскі лаўрэат, улада раіцца, як выйсці з сітуацыі драматычнай, в якой апынулася дзяржава. У нашай краіне ўсё не абмежавалася выклікам следчы камітэт на допыт. Цяпер мы з'яўляемся сведкамі таго, што Святлану хочуць затрымаць як астатніх сяброў прэзідыума каардынацыйнай рады. І на апошніх, хто застаецца на волі. Я толькі што з дыпламатамі і з некаторымі журналістамі падымаўся да Святланы. Яна дала кароткае інтэрв'ю з дзвярэй сваёй кватэры. Яна спакойная, мужная і гатовая да ўсяго. А сярод іншага яна сказала пра стасункі з Расіяй, пра пазіцыю Расіі. Яна сказала, што Расія можа страціць і ўжо траціць беларускі народ, дзякуючы палітыцы расійскіх верхоў. І у самым горшым выпадку, пра які не хочацца нават казаць, Расія можа набыць нейкую тэрыторыю, але беларусаў страціць назаўжды. Вот. І я думаю, што это я ўжо працягваю ад сябе, што калі Расія і набудзе гэту тэрыторыю, то яна атрымае тут партызанскую вайну.
Беларуская служба радыё «Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Сёння экс-кандыдатку прэзідэнты Святлана Ціхановска разам з прэм'ер-міністрам Польшы Матэвушам Маравецкім адкрывала сядзібу беларускага дому ў Варшаве. Таксама Святлана Ціхановска звярнулася з заклікам да грамадзянаў Расіі. Вось фрагмент гэтага звароту.
Уважаемые граждане России, народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь. К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко. К выборам 2020 года Александр Лукашенко подошел без шансов на переизбрание, без реальной поддержки. В результате многолетнего кризиса экономики, неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод. Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает – не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами. Но даже учитывая это, Лукашенко проиграл и полностью сфальсифицировал результаты. Установлены тысячи фактов нарушений. Есть случаи, когда на двух соседних участках результаты прямо противоположны. На одном 90% за Тихановскую, на другом 90% за Лукашенко, что противоречит здравому смыслу. Есть множество свидетельств давления на членов избирательных комиссий, которых принуждали переписывать протоколы. Легитимность Лукашенко не признана большинством стран, а главное, ее не признают и никогда не признают сами белорусы, которые вышли на улицы сразу после выборов и до сих пор продолжают выходить по всей стране. Лукашенко удерживает власть лишь благодаря невероятному по жестокости и масштабу подавлению протестующих. Нелегитимный президент отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы. Более 10 тысяч человек были арестованы, 7 погибли, сотни были истерзаны и подверглись насилию. Это не могло случиться без прямого приказа власти. Аресты, которые начались в Беларуси за несколько месяцев до выборов, продолжаются каждый день. Одним из первых был арестован мой муж, Сергей Тихановский. Более 3 месяцев Сергей незаконно удерживается в тюрьме. Вместе с ним Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Павел Северинец, другие политики, блогеры и многие простые граждане Республики Беларусь. Но попытка обезглавить протест бывшему президенту не помогает. Каждый день белорусы участвуют в демонстрациях, забастовках. Самые массовые марши собирают сотни тысяч человек по всей стране. У белорусского народа 3 предельно простых требования. Уход Лукашенко и новые, честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов. Освобождение всех политзаключенных. И расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа. Ни на каком этапе это не была борьба против России. И уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями, при, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны. Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу. Мы не забудем ни один из жестов или акций солидарности. Спасибо вам за это. Российские независимые журналисты и блогеры, отдельно благодарю вас за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность объективно и честно освещать события в Беларуси. Это правда помогает снижать эффект государственной пропаганды, помогает нам сохранять дружеские отношения, мешает попыткам настроить наши народы друг против друга. Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами, а нечестным политикам ударить по интересам как Беларуси, так и России. Поддержите белорусский народ.
Марыя Калеснікава знаходзіцца ў статусе падазраванай па крымінальнай справе, заведзенай па частцы 3 артыкула 361 крымінальнага кодэксу Беларусі. Публічныя заклікі да захопу дзяржаўнай улады або гвалтоўнае змяненне канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь. Яна знаходзіцца ў СІЗА на Валадарскага. Прэм'ер-міністр Польшы Матэвуш Маравецкі адкрыў сядзібу беларускага дому ў Варшаве. Будынак у прэстыжным раёне Варшавы польскі ўрад перадаў на патрэбы беларускай грамадскасці ў выгнанні. У сустрэчы ўзяла ўдзел і былая кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціхановская. Падчас прамовы польскі прэм'ер заявіў, што неўзабаве будзе прадстаўлены эканамічны план, які засведчыць жаданне захаду дапамагчы Беларусі. Прэзідэнт Літвы Гітанас Няўседа заклікаў міжнародную грамадскасць адрэагаваць на парушэнне правоў чалавека ў дачыненні да Святланы Алексіевіч і іншых чальцоў каардынацыйнай рады. Францыя самым рашучым чынам асуджае неабгрунтаваныя арышты і практыку прымусовага выгнання апошнім часам некалькіх сябраў каардынацыйнай рады, а таксама многіх маніфестантаў. Сітуацыя са спадарняй Калеснікавай павінна быць цалкам патлумачаная, гаворыцца ў заяве прэс-сакратара Міністэрства Еўропы і замежных справ Францыі. Клубу плавання алімпійскай чэмпіёнкі Александры Герасімені не працягваюць дамову арэнды за яе палітычную пазіцыю. Вы на хвалях Радыё Свабода. У пражскай студыі Сергій Навумчык, і мы працягваем знаёміць вас з расповедамі ахвяраў гвалту міліцыі і спецслужбаў. Гарадзенец Алексей Путрыч працуе праграмістам, яму 33 гады. 12 жніўня ён прыйшоў на плошчу Леніна ў горадні з фатаграфіяй 5-гадовай дзяўчынкі, якая пацярпела ў аварыі з вайсковай тэхнікай і амапам. Путрыча затрымалі і моцна збілі. Палова цела у Алексея была сіняга колеру. Мужчына баіцца яшчэ раз ісці ў РАУС.
12 августа, в среду, утром я пришел на работу в офис, открыл новости, увидел там новость о том, что у нас в Гродно накануне вечером пострадал ребенок. Ну, у меня самого дочка, поэтому, ну, видимо, просто у меня как-то эмоции зашкалили. Ну, распечатал фотографию девочки и решил выйти с ней к зданию горосполкома. Ну, написал сзади, там, нужна кровь, берите мою, не трожьте детей. Никому ничего не говорил, один собрался и пошел. Ну, с этой фотографией. Я стал напротив здания горосполкома нашего Гродненского. Не знаю, почему встал на колени. Не знаю, может, просто показать, что я, ну, как-то не опасен, что ли, что я просто, ну, просто вот посмотрите, что происходит на улицах нашего города. Вышел, из горосполкома вышел мужчина в штатской одежде, попросил проследовать за ним. Сначала швырнули того мужчину, которого тоже задержали, его начали бить уже сразу в машине. Следом шел я, меня тоже швырнули на пол, начали бить кулаками по почкам, по ребрам. При этом прикрыли, ну, ругаясь, оскорбляя. Потом дверь закрылась. Один из них остался стоять, держась за кресло, попросил дубинку и начал этой дубинкой молотить меня. Куда мы ехали, я не знал, и я в тот момент я уже думал, что, ну, наверное, просто едут куда-то закапывать. Потому что так как нас били, я думал, что, ну, как это, они просто так отпустят, ну, вряд ли, наверное, это ж, за это ж можно потом присесть, наверное. Поэтому я был уверен, что все. Говорили, мы вас всех уродов перестреляем. Спросили, где работаю. Сказал, что программист, видимо, их это взбесило еще больше. И сказали, что тебя... Ну, мягко говоря, херово здесь живется. Ну, потом мы остановились, дверь открылась, я увидел, что это здание Ленинского РУВД. Стало немножко легче. Подумал, что, ну, может быть, все-таки убивать не будут. Но тут этот сказал, который меня бил, что у нас еще две машины будут так возить по городу, а если понравится, то еще больше. Ну, потом сказали поднять голову, разрисовали лицо, голову маркером черным, на руках нарисовали. Затянули руки стяжкой пластиковой. Потом я увидел, как опять подъехал этот бус, привезли еще там парней. И оказалось, что это мои коллеги, ну, я узнал. И уже я слышал, ну, уже их заводили в предбанник и били прямо в здание РОВД. Ну, я слышал звуки сильных ударов и крики просто от боли. Ну, я понял, что в РОВД тоже это небезопасное место, что продолжение, наверное, следует. Но сначала было больно очень, но потом было больше страшно. Как-то уже боль чувствуешь не так, а просто жуткий страх. Что все. Еще больше страх, наверное, от того, что, ну, что это милиция.
І ось яшчэ адзін расповед. 1 верасня Максім Сысоенко разам з іншымі студэнтамі менскіх універсітэтаў удзельнічаў у забастоўцы. Праз некалькі гадзін шэсце жорстка разагнаў АМАП, некалькі студэнтаў затрымалі. А ў сацыяльных сетках з'явілася відэа таго, як Максім плача пасля разгону акцыі. Мы пагутарылі з Максімам, і ён расказаў, што выклікала такія эмоцыі і якія словы ён хацеў бы сказаць Лукашэнку.
То, что мы вышли 1 сентября, это был скорее такой вот очень такой вот бурная и очень яркая активная форма протеста. Она просто показывает то, что, по крайней мере, нас не так мало, как может показаться. Вообще мы шли в метро уже. Кто-то убежал дальше, и я оказался один. И в этот момент я вообще не помню, я просто взял и оказался на земле. Когда меня уже довели до автобуса, когда я уже был по факту вперед головой там. Но чувство, которое я пережил за эту минуту, это такое не пожелаешь никому. Чувствуешь просто гнев такой, что тебя поймали, что ты остался один. Но когда меня все-таки высвободили, меня ребята повели к забору.
Все, полегчало.
Все, все,
отпустила, нормально.
Сергей, держу, Кирилла забрали.
Спасибо.
Я ощутил вот все вот это беспокойство, все это отчаяние. Казалось, что это такая вещь, которая может случиться, но она скорее такая маловероятная. То есть, ну, что, скорее всего, такого не будет со мной. Год назад обо мне говорили, как о победителе республиканских олимпиад.
Олимпийские звезды – это не только спортсмены, но и победители предметных олимпиад.
А вчера-позавчера появляется репортаж на «Панораме» о том, что с моим великим ликом.
И смех, и грех, если честно. Уж извините, но это просто какая-то фантасмагория. Хлипкий нынче революционер пошел. Но именно так выглядит мамкин замагар.
Потом, конечно же, меня выставили в не лучшем свете. Я так понял, что как плакса. Я это не смотрел, потому что, ну, такое смотреть просто помой на себя как-то не хочется. Ну, такая благодарность мне. Я ездил на различного рода международные олимпиады. У меня есть 3 золотые медали, 1 серебряная. В том числе, пожалуй, самого престижного соревнования химиков-школьников в мире. Но на самом деле меня поддержало очень много человек. В том числе и те, которых я уже, ну, не то чтобы забыл, но люди, которые из моей жизни уже давным-давно ушли. То есть какие-то бывшие одноклассники, люди, с которыми я учился в одной школе. И это очень приятно, когда ты, допустим, уже где-то идешь, где-то стоишь, выскажешь свою позицию, а рядом подбегает человек и дает тебе, допустим, бутылку воды, которой тебе очень не хватает. Допустим, по факультету и так далее, и ты видишь, что люди, что некоторые люди оглядываются и так вот, и махают рукой, что-нибудь такое. Мы стали в этом плане гораздо более открытыми и гораздо более искренними, что ли. Моя мама меня всегда поддерживает в том, чтобы я каким-то образом высказал и выразил себя. То есть она мне никогда не говорит, что этого там не нужно никогда говорить, там нужно промолчать или что-то типа того. Нет, нет. Более того, это тот человек, с которым я, в общем-то, временами выхожу куда-то тоже на улицы, на большие вот эти марши. Я могу сказать, например, за систему школьного образования. Потому что я в ней проучился 11 лет, и плюсом я уже второй год работаю в своей родной гимназии педагогом дополнительного образования. Хотя кажется, что вроде как что-то меняется, какие-то реформы и так далее, будто они делаются абсолютно без какого-либо понимания того, что происходит. Я не могу работать в системе, в которой ты должен говорить именно то, что тебе прикажут. Я хочу говорить свои слова. Не слова какого-нибудь... Как это модно сейчас говорить, кукловода. Не хотелось бы вообще ни разу, конечно. Никаких ни уездов, ничего. Потому что, честно, некоторые люди говорят, что вот, что они вот там уезжают. Я хочу спокойно жить и работать над наукой, над будущим, по факту, своей страны. Мне не хочется вот просто брать и вот так вот говорить, ну, все, ребят, я поехал. Но мне бы хотелось, чтобы... Люди, которые моего возраста, которые вместе со мной учатся, которые участвуют, или не участвуют, но думают насчет этого. Мне бы хотелось, чтобы люди, во-первых, поверили в то, что все-таки что-то изменить все-таки возможно, что возможно сдвинуть что-то хотя бы из этой ямы хотя бы возможно хоть как-то выбраться, а не так, как ведро с крабами, где ты пытаешься выбраться, а тебя затаскивают обратно все остальные. Понятное дело, что если оно все-таки поменяется, то понятное дело, что придется все менять, восстанавливать и так далее. Это будет очень тяжелый процесс. Но мне бы хотелось, чтобы люди верили в то, что это возможно. И главное, чтобы они не боялись высказывать свое мнение, в чем-то участвовать. Но, наверное, то, что я бы хотел сказать, это зачем? Во имя чего? То есть, а вам не стыдно? Вы хотели, чтобы люди вас все не любили, чтобы огромное количество людей просто в стране, в которой вы хотите управлять, вас ненавидели? Вам этого хотелось? Ну, что ж, ваше было право. Мне бы хотелось, конечно, высказать все, что я думаю по этому поводу. Насколько мне не нравятся шаги, которые предпринимаются сейчас. Но до него не доходит.
Белорусская служба «Радио Свободы» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минскому часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приема. А так само дайте нам ведать, все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.
Добрый день, поважанное господарство, говорить и показывая свобода. С вами «Правский акцент», я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Сергей Навунчик. Сергей, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – новые методы репрессий, которые уживают белорусские улады. Дяковать Богу, покуль не отбылося вертание до жаху первых трех дён 9-11 жнивня. У той же час некоторые методы, якія вот уживаются зараз, ранее не уживались. Вот, Сергей, на что б ты звернул увагу, самое такое важное, яскравое на твой Бог?
Сапраўды, Юра, я абсолютно пагаджуся с тобой, что во всяким разе у нас нема звестак, каб на Акрэсціна ці ў іншых месцах затрыманняў там ураўз здзекаваліся над людзьмі так, як просто гадзінамі здзекаваліся над імі, просто катавалі, збівалі, як катавалі 9-12.
Прынамсі, я бы сказаў, масава.
Масава, так. Ёсць выпадак з лекарам, і збіваюць людзей падчас затрыманняў, але вот такога масавага, дзе сотні людзей збівалі, так, гэтага няма. Але як бы гэта не, можа быць, падалося нашым слухачам і гледачам ну, цинічнай формулёўкай, але гэта ўжо ў гісторыі Беларусі было і даволі шмат разоў, толькі што не было масава. Збівалі людзей у турмах, збівалі ў СІЗА, і было такое. А вось просто ў масавым таком маштабе не было, але вось сапраўды ёсць нешта новае. Я маю на ўвазе найперш, канешне, абсалютна неканстытуцыйныя высылкі, будзем рэчы сваімі імёнамі называць, высылкі па-за межы Беларусі людзей, якія неўгодны рэжыму. Бо Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь забараняе высылаць, пазбаўляць грамадзянства і высылаць, дэпартаваць па-за межы Беларусі грамадзянаў Беларусі. Мы ведаем за 26 гадоў кіравання Лукашэнкам выпадкі, калі дэпартаваліся журналісты, калі высылаліся дыпламаты, высылаліся неўгодныя для ўладаў людзі, але гэта ўсе яны не былі грамадзянамі Беларусі. Пачынаючы з Ціхановска, якую прымусова вывезлі па-за межы Беларусі, з другі такі выпадак кардынал Кандрусевіч мітрапаліт, ён атрымаў далейшы працяг і Кандрусевіч, і Ціхановская, і далей, значыць, іншыя, все яны грамадзяне Беларусі. З імі просто абсалютна не мелі права гэта рабіць. І вось гэта сапраўды новае, прычым гэта не проста парушэнне законаў, гэта парушэнне Канстытуцыі. Правда, зноў жа я вось зараз падумаў, што і парушэнне Канстытуцыі напрост ўжо ідзе вельмі даўно, ідзе все практычна 25 гадоў кіравання Лукашэнкі, бо артыкул Канстытуцыі напрост дазваляе, гарантуе грамадзянам Беларусі, напрыклад, правядзенне масавых акцый, шэсці збораў і сходаў мітынгаў. Ён наўпрост гарантуе. Канстытуцыя вышэй, чым закон, чым некая інструкцыя ці распараджэнне Мінгарвыканкама, ці там чаго іншага.
Дарэчы, тут можна было сказаць, што в этом сэнсе савецкая ўлада паступала як бы юрыдычна больш чыста.
Абсалютна чыста.
У якім сэнсе, што тады быў інстытут пазбаўлення грамадзянства. Ну, вот, скажам, Салжаніца. Ну, так его пасадзілі в самалёт, отвезлі, высадзілі в Кёльне, здаецца, ці в Берліне, ці в Бонне. Але яго при этом пазбавілі грамадзянства. А тут, когда Кандрусевіч пытае, так чаму мяне не пускаюць маю краіну? Мы вам адкажам праз 15 дзён. Ці вось гэта гісторыя з Калеснікавай, которую выштурхоўвалі з краіны, она парвала свой пашпарт. І як бы украінскі бок её не прыняў, а беларускі бок, при этом ещё раз і схлусіў дзяржаўны, сказаўшы, што яна была затрымана. Кім затрымана? Як затрымана? Яны самі гэтых двух хлопцаў выштурхнулі фактычна з краіны, хацелі і яе, а она не захацела. Вот. А гэта было пададзена, нібыта яна там бегла на мяжу, каб яе перасекчы. Яны хацелі яе выштурхнуць, а не яна хацела пакінуць краіну.
Ну, фактычна, мы не ведаем да гэтага часу, на іх не гаворыць Светлана Ціхановская падрабязнасці, якія вывозілі, высылалі. Але і Ціхановская не збіралася пакідаць Беларусь, і Кавалькова не збіралася пакідаць Беларусь, і іншыя не збіраліся пакідаць Беларусь. Я больш чым перакананы, напрыклад, што не будзе ўпушчаны на тэрыторыю Беларусі і Павел Латушка. Думаю, найхутчэй яго не ўпусцяць, хаця яго пагражалі там пасадзіць у турму. Ну, відаць, я думаю, што для ўладу больш выгодна, каб ён быў па-за межамі Беларусі, чым у самой Беларусі, у статусе палітычнага вязня, прычым, так сказаць, у статусе ранга надзвычайнага паўнамоцнага амбасадара. Гэта, праўда, не ўпершыню ў Беларусі. Марыніч, надзвычайны паўнамоцны амбасадар, быў у турме. Некалькі месяцаў назад было штрафавана за ўдзел у акцыі за незалежнасць. Адзін з аўтараў дэкларацыі аб незалежнасці былы дэпутат і пажыццёвы надзвычайна паўнамоцны пасол Пётр Садоўскі. Але, у прынцыпе, для ўладаў гэта не ўпершыню. Ты прыгадаў Салжаніцына. Салжаніцынам была тая сітуацыя, што яго прывезлі, яго затрымалі, прывезлі на Лубянку. Намеснік генеральнага прокурора зачитав йому указ Президиума Верховного Совета СССР о позбавлении его громадянства. Тут же его посадили у автомобиля и завезли в аэропорт, и так и вывезли на самолете по замеже СССР. Формально вот все тогда законы были выполнены, причем у СССР існавал институт, скажем так, позбавления громадянства. И он, между іншим, есть и в Беларуси. Бо той же самый Лукашенко подписывает, я думаю, десятки указов о позбавлении громадянства тих, хто подав на гэта заяву. Ну, скажем, нехто вступив у громадянство країни, якая не скажем, України, яка не дозволяє мати громадянство іншої країни, і пише зворот у амбасаду, передається там далі у комісію, Лукашенко як президент підписує. Гэта можна робити. Але ось позбавляти чоловіка громадянства вот таким чином, так сказати, ну, без ягоного жадання, гэта заборонено. І висилати чоловіка заборонено. Мне хотелось бы вельми помылиться, але есть у меня такое подозрение, что вот это позбавление громадянства, это будет, видать, одним из наступных кроков теперешних уладов. Напевно, это будет прописано у новом варианте Конституции, про что каже Лукашенко. Ну, поглядим.
Я а может, вот, не будут перейматься.
Так, а может, не будут. Вот самое интересное, что... Ось еще вот эти все речи, ну, робятся открыто, бо антиконституционные, антизаконные деяния были ранее, но можно прогадать 95-й год с битьем депутата оппозиции БНФ литерально у зале парламента, а летады и Лукашенко, и иншие представники улады отмовляли. Они сказали, не, их никто не сбивал, хотя прокуратура высветлила следство, что, саправды, депутаты были сбитые. Тим не менш, улады, вот Лукашенко, гэта весь час 25 годов адрынаюць. Тут же уже никто ничто не адрынае, никто ничто не обвергае. Вот так вывозили Колесникову, вот так вывезли, выкинули Тихановскую, не пустили, не пустили митрополита Кондрусевича. На простовое порушение Конституции. Просто, коли б у Беларуси існавал Конституционный суд, незалежный, он бы уже принял бы вердикт, в принципе, и я думаю, что уже десятки погон взлетело, так сказать, и можно было бы ставить питание про импичмент, что за угодно. Але это у правовой державе. У сучасной Беларуси это не денежное ничего, по той простой причине, что силовым структурам, как выглядит, дадены карт-бланш на любые, вот литерально на любые деньги. И вот я хотел сказать, кроме хиба забойств, але, ну, вот пригадаем, 9-12 жнивня и забойства были.
Я хотел бы звернуть увагу еще на два моменты, два аспекта, две новации, ну, может, не две, больше. Одна, это, ну, это так само не новое, конечно, але вот это, так бы мовить, признание, назовем их так, признание былых телеведучих Дудинского и Кахно. Коли зорки экрана, яких ведае вся краіна, вот яны, значит, тлумачат, что вот не трэба ходить на митинги, я пошел на забороненный митинг, и это кепска, и вас уговорываю не ходить. Ну, это жахливо. То есть это одразу пригадываются и советские такие признания, и, ну, классика, 37-й год, як там Бухарин, Томский, Рыков тлумачили, какие они злодеи, як там белорус Шарангович в суде тлумачил, як он там колгасным коровам подсыпал там шкло битое. Ну, и это вот потыхает ими часами, что треба было сказать этим людям, что было треба зарабить, как бы вот яны такие, так бы мовить, признание, назовем их так. Ну, мы это памятаем и по 2010 году, как это было, и чем людям погрожали. Вот это, я кажу, это не новация, но это сдавалось добро забытое старое, и вот оно так само вертается.
Ну, безумовно. Видаешь, Юра, мне пригодалось, как, ну, шмат годов назад, может, 15, может, больше, Алена Георгиевна Боннар, диссидентка советская, жонка академика Сахарова, мне говорила, что ось у них, у советских диссидентов, існавала такая, как бы, домовленность, что яны не берут на веру сурьез те заявы, которые робят их поплечники, дисиденты, которые посажены в тюрьму, находятся под следствием. А были такие заявы, скажем, сын Якира подобные заявы робил. Еще были приклады того, что ведали, каким чином эти заявы могут выбиваться. Ци физично, ци психологично, ци неким иншим чином. Але вот, саправды, такого раней долгий час не было. У 10-м годе так. После выборов у Дмитриева, у Романчука такие подобные некие заявы, так сказать, зробили. Ці поуплывали яны на людей? Вот мне думается, что яны мели адваротный эфект. Наколькі я могу меркаваць по реакции, у социальных сетках, например, ну, на политизованную публику яны ніякай не зрабілі, ніякага эфекту той, у том сэнсі, у яким разлічвалі на іх, напэўна, улады. Еще вот один такой момент, особливость, может быть, самая важная особливость этой новой тактики репрессий, на мой погляд, то, что улады от массовых репрессий перешли до таких кропковых. Так, у неделю по всей стране было больше 600 затриманных. Так, десятками затримали удельников студентских акций. Але вось сапраўды таго, што было 9-12, калі там 7 тысяч чалавек было схоплена і сотні людзей катавалі, просто нелюдскім самым чынам катавалі. Катавалі так, што гэта ўжо прызнана правоабарончымі міжнароднымі арганізацыямі з злачынствам па сутнасці супрачалавечнасці, якія, між іншым, не маюць тэрміну даўніны. І у выпадку, калі гэта сумясціць з тым, што зараз, калі тое, што зараз адбываецца, было б ацэнена прокуратурай, будучы дэмакратычнай Беларусі, як дзяржаўны пераварот, вінаватыя ў арганізацыі гэтага шлі б пад вышэйшую меру. Не ведаю, там пакінуць смяротнае пакаранне ці будзе пажыццёва, але гэта па цяперашнім крымінальным кодэксе гэта аж да вышэйшай меры. Дык вось зараз ідуць такія кропкавыя, выхопліваюць некага журналіста ці некую журналістку, выхопліваюць некую актывістку, ось мастачку ўзялі, даюць 10-15 сутак. Всё это, конечно, тактыка з аднаго боку пакарання, але тут дзейнічае такая яшчэ з іх пункту гледжання тактыка запалохавання. З другога яшчэ боку улады бачаць, што Захад і Еўрапейскі Саюз і Злучаныя Штаты Амерыкі не маюць ніякіх адэкватных спосабаў рэагажу вось на гэтыя рэпрэсіі. Вот просто ніякіх спосабаў. Пакуль што мы бачым толькі выяўленне глыбокай заклапочнасці. Ну, за выключэннем, скажам, трох краінаў Прыбалтыкі, якія зрабілі санкцыйны спіс. Да 25 верасня нібыта мусіць з'явіцца таксама санкцыйны спіс, ужо Еўразвязу. Ну, не паедзе Караю ў Парыж, у Рым. Ну, зноў Ермошына будзе толькі ў Турэччыну летаць. Ну, ці адэкватнае гэта, так сказаць, вот пакаранне за гэтых за сотні катаваных людзей, за гэтыя смерці, ну, я не думаю.
Сергей, я еще вернусь, а ты вот так вскользь сказал про журналистов, але это так само важный такой черговый этап. Так, журналистов хапали, часом мэтанакіравана хапали, вот, але вот так здавалось, як бы, что журналист все-таки журналист, журналист не актор, журналист не удельник. Але вот на минулом тыдне была такая думка, им пришла в голову, значит, что а вот раз яны как бы працуют со словом, что называется, с информацией, значит, они это все и как бы подбухторывают. И несколько человек были осуджены, ну, так, принамсі их обвинувачивали в том, что яны были организаторами. И это так само уже стало, так сказать, мемом, коли Светку пытаюсь, ну а як вот этот человек, як вы вызначили, что он был организатором? А он был, у него был надпись «Пресса». Ну это вот что-то кафкианское такое. Это было б смешно, калі б не было жахліва. Так, але пакуль тяжко сказать, накольки вот это ператворится у тенденцию. Хотя это не выключено, что так вот люди с надписом «Пресса», вот менавіта вы есть организаторы. Чаморы, ну вот мы так вырашили.
Ну, безумоўна, таму што у прынцыпе ж і нават працэс над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты, іх паплечнікамі, які прайшоў у 11 годзе па выніках вот так званых выбараў 10 года паказаў, што не асабліва шукаюць яны нейкіх доказаў, не асабліва яны шукаюць доказаў, тым больш што вот як я пераконваюся, хоць смяяліся вот над гэтай над гэтым аўдыёзапісам, этой стужкай там размовы Ніка з Майкам, значыць, Варшавы з Берлінам і гэтак далей, смешна, вот просто смешна слухаць словы Лукашэнкі пра тое, што НАТО там рушыць да Беларусі з мэтай захапіць 100 гадоў не трэба, Боже мой. Ну сапраўды. Але можна пасмяяцца, але справа ў тым, што смеемся мы дарэмна, што і ў Лукашэнкі, і ў Караева, і ў Вакульчыка, хто там тэрэтэнь гэта, хто у іх ва ўсіх, вот, ва ўсіх гэтых людзей, якія звязаныя з спецслужбы, у іх з іх гэтай школы КДБ, ці там з ваенных вучэльняў сядзіць у мазгах, гэта, так сказаць, думка, што НАТО гэта вораг, які хоча захапіць нас. Вот яны нас хочуць захапіць. Ну, слухайце, я вот перакананы, што калі зараз вся Беларусь прагаласуе, каб Беларусь стала там, якім там па ліку, 52-м ці якім штатам ЗША, Трампа хопіць кандрашка. Бо ж трэба рабіць нешта з гэтай тэрыторыі. Ну, вот няма гэтага. Тым не менш у іх у свядомасці, у Лукашэнкі ніжэй, вот всё гэта ёсць. І калі ёсць такой у свядомасці, дык ясна, што ў любога там майора КГБ а кіруе гэтым, канешна, безумоўна. Я абсалютна перакананы, што пры ўсіх, так сказаць, ну, гэтых зверствах, якія робіць міліцыя, АМАП, сістэма Міністэрства ўнутраных справ, канешна, кіруюць спецслужбы, я маю на увазе КДБ, відаць, служба аховы прэзідэнта і гэтак далей, там распрацоўваюцца гэтыя аперацыі, там ўсё ж такі сядзяць, ну, хай са знакам мінус, але аналітыкі, якія здольныя штосьці разлічыць на 2-3 крокі, у адрозненні, скажам, ад камандзіра АМОНа. Дык вось, калі ў іх гэта сядзіць такое, што НАТО іх хоча захапіць, дык, канешне, не будуць, калі яны паслухаюць аднаго журналіста, другі скажу, слухай, ідзі зараз вот туды на праспект Машэрава, я буду тут, напэўна, там будуць адбывацца нейкія падзеі, бо журналіст мусіць быць у цэнтры. Ім гэтага ўжо будзе дастаткова, каб лічыць, што яны вось каардынуюць нейкую акцію. Вось такі проста прымітыўнішы ўзровень мыслення. Ты параўноўваеш з гэтымі працэсамі 30-х гадоў, там праватроцкага блока, ці там прампартыі раней. Ты не, там ўсё ж такі, так сказаць, яшчэ працавалі нейкія юрысты царскай школы. А зараз ўсё робіцца значна больш прымітыўне, але... Ну, от того, что это робится в 21-м стагодзе, конечно, робится и жудасным.
Ну так. Хотя, я думаю, что я еще хочу звернуть увагу на цікавую заяву министра Караева, які, ну, в принципе, это было видовочно с самого початку, коли Лукашенко казал, что там да, это постановочные фотки, але он зараз, так сказать, расставил все кропки над «и». Сказал, вы нам не тычьте своими синяками, вот у нас 30 человек, яны так потерпели, вогули там пакутают, да гэтуль. И гэта цалкам стасуецца с тым, что ніводнай справы по катаваннях не было заведено. Звертался до их Ельцинский комитет, но... Откинули. Разглядали это просто як зварот грамадзянаў. Чакайте 2 тыдні, мы дадзім адказ. Координацыйная рада звернулася, мы гэта дададзім да агульнай вашай справы па захопу ўлады. Але я так разумею, што і асобныя людзі, которые падавалі, вот я збіты, вот я прайшоў экспертызу. Всё адкідаецца. То есть вот это полная карт-бланш, полная амнистия на все, что было 9-11. Это, то есть, ну, вот показано, что это все, как бы, будет тем людям, которые это робили, им это все будет даровано. Это так само новое, так бы мовить, потому что коли Лукашенко тогда, когда выступал на МЗКЦ, ну, можно было сказать, что это он так вот, как бы, как политик, как оратор сказал, а зараз мы бачым практыку уже на протягу месяца следчага комитета. Просто не прымаюць ніводнай заявы. сотень. Вот организация комитет ААН по катаваниях зафиксовал сотни, я повторяю, а тут ноль, ноль, просто ни одного.
Ну, напевно, заяви я не приймаюсь так, свой архів, але сапраўды да процесуальных дзеянняў яны, як мы ведаем, не прымаюцца, ніякіх крымінальных справаў не ўзбуджана. Ну, безумоўна, ясна, што яны просто атрымалі карт-бланш. Я маю на увазі сілавыя структуры, і гэта зусім не здарма, гэта тлумачыцца інтарэсамі захавання ўлады Лукашэнкам, бо фактычна адзінае, на што ён сёння можа абаперціся, ну, зрэкім разе самае моцнае. Гэта, канешне, сілавыя структуры. Вот,
і Москва. Але
Москва, безумоўна, знешні фактор, это безумоўна. Знешні фактор, я маю на увазі ўсход, Москва. Але тыя, хто лічыў, што вось сілавікі расколіцца, пяройдуць на бок народа, яны, канешне, памыліліся. Ніхто не раскалоўся. Так, ёсць выпадкі, і, можа быць, это не адзінкавыя выпадкі, да дзясяткі выпадкаў, калі людзі пакідаюць службу ў міліцыю, праваахоўных органаў, у следчым камітэце мы ведаем такі выпадак, ну, мінімальна адзін. Але вот каб нехта перайшоў на бок народа, я маю на увазі, будучы ў пагонах, будучы пры выкананні, вот гэтага няма. А якраз такі, ну, практыка паказывае, што вось, калі мы гаворым, што і палітолагі часам гаворыць, што будзе залежыць ад пазіцыі сілавікоў, маецца на ўвазі не ў тым сэнсе, што там палова сілавікоў пакідае зброю, сарве сябе пагоны і пойдзе перавучвацца на праграмістаў, ці там будзець рыбу, ці штосьці яшчэ так зрабіць. Маецца на ўвазі, што яны проста, ну, павернуць свае падраздзяленні супраць таго, хто узурпуе ўладу, будзем ужо адкрыта казаць. Нічога гэтага падобна не адбылося. Трэба прызнаць, што за 26 гадоў Лукашэнку ўдалося стварыць даволі такі маналітны такі кангламерат сілавых службаў, якія паміж сабой супернічаюць, якія паміж сабой канкуруюць, якім, як ты правільна сказаў, дадзены абсалютны карт-бланш на любыя дзеянні, якія пастаўлены значна вышэй за ўсе іншыя слаі грамадства, хаця б нават у матэрыяльным забеспячэнні. Лейтенант Амона атрымлівае больш, чым прафесар загадчы кафедрай. Это, ну, это давно так, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, хіба 20 гадоў, і некага такога раскола там проста не назіраецца. Але вот ты ўжо прыгадаў Москву, я скажу, што яшчэ з гэтай прычыны. Яшчэ з гэтай прычыны ты неяк правільна сказаў адным з нашых стрымаў з дыскусіі, што калі б вось быў сігнал з Москвы, там хтосьці пазваніў з адміністрацыі прэзідэнта ці адкуль Караеву ці Вакульчыку і сказалі: «Таварыш генерал, мы думаем, што вы павінны быць у гэты момант з народам». Я думаю, што праз тры дні мы не бачылі б Александра Рыгорыча на пазіцыі кіраўніка Беларусі.
Сергей, але я вот вернусь до твоей, так сказать, критики позиции Захода, позиции Евразвязу, дальше есть Соединенных Штатов. В этой ситуации, вот, коли казать про некие кроки, то я не сказал бы, что Соединенные Штаты как-то демонструют какую-то особую такую, как бы, активность. Але вот я зверну увагу на заяву министра замежных справ Немеччины, який сказал, что, ну, как бы, вот те кроки, які уже запланованы, принамсі эти визовые санкции, это не значит, что яны апошнія. Вот они введены. Вот как бы Минску послали сигнал. Минск на яго реагуе так, як вот я описал. Акрамя того, тут варто сказать, что Лукашенко, як бы сказать, сам втягивается в эскалацию санкций. Вот Захад заявил, все-таки весь Захад, весь Евразвяз заявил про то, что вводятся визовые санкции. Что Лукашенко отказывает? Я забираю транзит с Балтии. Ну ладно, добро. Это как бы зразумело. Але я перекрываю сухопутный транзит в Россию и Китай. Ну, это уже экономичные санкции. Это экономичные контрсанкции в отказ на визовые. Ну, я не виключаю, що от такими кроками, як і от этим своїм відео з этим Майком Ніком, коли він влез, в принципі, в гульню старейших, навіть і німців може как бы это достати. А Беларусь не тая країна, яка витворяє нечто такое, чого нідзе більше не купиш. Это не нафтовая країна. І білоруський транзит, ну так, він коштовний, але якби это не тое, що от якби нідзе і ніяк. І в этом сенсі ён сам своїми якби руками може, що називається, доприхацца. І калі нават Німеччина і нават Франція скажуть, що ну, значить, ми перейдемо до більш серйозних санкцій, перейдемо до економічних санкцій. Шкода, звісно, буде, але ну, от я не можу сказати, що ця ситуація якби нереальна, що так ніколи не може бути, так ніколи не було. Але хоча варто сказати, що от варто пригадати, що, скажімо, після 2010 року на певному етапі почалися санкції, правда, не економічні, як такі, но санкції супроти кошельків Лукашенки. Пам'ятаєте? Певтів, там інші. І я пам'ятаю, там були розмови, так сказати, вони там навіть гроші якісь пропонували, каб їх виключили. Бо, умовно кажучи, коли Караєва со спису, так сказати, не пустять в Париж, почитать Хемінгуея, ну, он как-нибудь переживе. А вот коли буйных бізнесовцев, які кошельки Лукашенки, ну, как мінімум, я не ведаю, як вони будуть робити бізнес. Так що в этом сенсі і я не виключаю, що про гэта з білоруським боком розмови ведуть. Ветливые такі, акуратные, вот, що, ну, ну, ви глядіте, ну от ви ж глядіте, що ви робите. Ну, якби ми ж так само можемо. І я кажу, не тільки в країні, а от це перекриття транзиту, коли вони справді перекриють транзит на Росію сухопутних грузів, ну, я думаю, що відказ буде не поширення спису нев'язних в Євразв'яз. Він буде посерйозніше.
Зусім магчыма тут прагназаваць штосьці цяжкае, толькі на завяршэнне хіба скажу, што вось мне здаецца, што такой ракавой для яго, для Лукашэнкі памылкай якраз вось былі гэтыя катаванні, бо парушэнне дэмакратыі, знішчэнне свабоды прэсы, там нават ну фальсіфікацыя выбараў у Беларусі ўжо ідзе 26 гадоў, і ўвогуле так сказаць, нікога гэтага не здзіўляе і выклікае толькі сапраўды вот сур'ёзную занепакоенасць. Ну час ад часу вот такія, так сказаць, нейкія санкцыі, якія не асабліва, можа быць, кранаюць. А вось тое, што адбыліся катаванні, прычым это былі катаванні масавага такога характару, і лік ідзе на сотні, і яны пацверджаны міжнароднымі праваабарончымі арганізацыямі, скажам, была група Human Rights Watch, якая гэта ўсё расследавала. Вот гэта, наколькі я магу ведаць, скажам, Амерыку, вот гэта зробіць і ўжо зрабіла на амерыканскіх палітыкаў даволі моцнае ўражанне. Вось праз гэта пераступіць ўжо будзе проста абсалютна немагчыма. Вот тут сапраўды, я думаю, што зараз проста ідзе збор інфармацыі, певне, але от тут можна сапраўды режиму чакаць нечого більш серйозного, чим просто не побачить колізей, ці не забратися на Ейфелеву вежу.
Ну і причем я би хотів сказати, що це довгоіграючий фактор. Сутикнення на площі, порушення там виборчого законодавства, ну, це праз год, праз два, праз три, праз п'ять, може забитися. А вот с катаваннями это не смачно. Это как бы это люди долго памятают. Так что вот тут как бы в этом смысле это был в значном смысле крок необорачальный. С вами были я, Юрий Дракохруст, и Сергей Навумчик. За дальнейшим развитием подеев глядите уже не раю сайт, потому что разумею, что в Беларуси он недоступный, але найперш в нашем телеграм-канале. Всего наилепшего.
До встречи. Всего доброго. Всего доброго.
Белорусская служба Радио Свободы часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно штодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по выделе Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведомьте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.